Хвала и благодарность Господу. Это великая милость, что мы можем здесь быть. Это милость, что мы можем верить. Это милость, что мы можем представать пред Богом и с Его силой, с Его помощью можем делать то, что Он заповедовал нам. Когда мы пели псалмы, мне пришла такая мысль, что уже многие до нас это стремление имели и выражали это стремление, жажду быть у Господа. Один автор песни так поет, говорит такие слова: «О славный Спаситель мой, Царь мой, Господь!» И в последнем куплете там такие слова: «И когда я буду вознесен на облаке в небеса, уйду ввысь во славу, тогда я буду с ликованием восхвалять вечную любовь и славить Тебя, о Бог, в вышине». Мне стало таким великим уже с некоторого времени. Я в воскресенье в Цюрихе это сказал, может быть, даже в субботу в Зальцбурге, не знаю точно. Я сказал так, что все верующие в свои времена, в свое время ожидали возвращения Господа. И это не было ошибкой. Есть ведь люди, которые говорят: «Павел тоже ожидал возвращения Господа и не пережил и не дождался». Нет. Бог это так сделал, так устроил, что мы все увидим Его в одно и то же время. Даже те, которые сейчас в раю, вы знаете из переживания брата Брангама, которое он имел, при его жизни он был в раю. И он сказал: «Но я хотел бы видеть Иисуса». А ответ ему был: «Его ты сейчас не можешь увидеть. Мы ожидаем все здесь, доколе Он не придет снова. И тогда мы все вместе увидим Его и встретимся с Ним». Бог во всем совершенно справедлив и праведен. Да, было бы это несправедливо, если бы кто-то уже увидел Его, а мы пришли бы поздно. Нет, у Бога все пунктуально, все справедливо и все устроено так, чтобы все были довольны, все были счастливы. Есть два места Писания, одно из Евреям послания. Мы уже читали из Евреям послания, но в конце послания Евреям 11 главы, где в этой главе по меньшей мере 24 раза говорится о вере. Все эти мужи, они ожидали, но не пережили сами обетований, исполнение обетований, но они ждали, что они будут исполнены. И здесь написано в конце 11 главы, 40 стих в конце: «Потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее, ибо они не должны были без нас прийти к завершению». Не без нас. Я уже иногда говорил, что без нас ничего не происходит в Царстве Божьем. Мы всегда должны при этом быть. Мы сейчас здесь, на этой земле. И все, что не происходило бы или не происходит в Царстве Божьем, мы должны в любом случае, любой ценой иметь часть и участие. Другое место, которое также говорит об этой мысли, оно написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, стих 14. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих: «Ибо если мы несомненно верим, что Иисус умер и воскрес, то также, несомненно, Бог приведет и усопших через Иисуса с Ним». Это есть Слово Господа. Павел ведь говорит, что «это я говорю вам как Слово Господне». все, которые вперед нас ушли, они при возвращении Господа будут при этом событии. Воскресение из мертвых произойдет, и они получат свое воскресное тело, и мы, которые будем еще в живых, оставшиеся в живых, мы изменимся, и вместе с ними мы увидим лице Бога. Мы Богу благодарны за то, что Он определил такой план прекрасный, и мы благодарны Богу за то, что Он нас ввел в этот великий, прекрасный, искупительный план. Что нам бы помогло самый великий план Божий знать о нем, если мы были бы не введены бы в этот план? Что помогло бы мне блаженство, славы, спасение, небеса, вечная жизнь, если бы все эти вещи не были бы для меня? Но хвала Богу, они для нас всех устроены. И мы для этих вещей, мы предусмотрены для Царства Божьего, предопределены. Поэтому все вещи, которые принадлежат к Царству Божьему, определены для нас. Одно, оно нельзя... Все это связано, нельзя оторвать одно от другого. Вы знаете, когда столько Слова Божьего читается, сколько мыслей в этом Слове, большая глубина наставлений Божьих, утешений Божьих, исправлений Божьих, все места содержат необходимое, все, что для нас нужно. То, что для нас нужно. И в Бытие, конечно же, я тоже читал, как у меня есть привычка сразу в Ветхом Завете определенные места читать. И я почувствовал и увидел, или же увидел и понял, что сразу же сначала, после вывода из рабского ига, без того, что еще закон пришел, пришла уже беда на народ израильский, скорбь и нужда. Не 40 лет после, но сразу же, после исхода из египетского плена, пришла сразу беда. Я хочу читать из исхода 15 главы и 16 главы, чтобы мы поняли, о чем мы дальше потом еще будем говорить. Хотим читать сейчас исход, глава 15. Вы ведь знаете эту песню, которую пел израильский народ после выхода из рабства. 15 глава. «Тогда Моисей и израильтяне воспели во славу Господа следующую песнь». И потом прекрасная песня, мы читаем эти стихи здесь. Много стихов здесь, почти вся глава заполнена этой песнью победоносной. Но в конце, после этого песнопения, после того, как они воспели то, что Бог с ними сделал, кончается эта песня такими словами: «Пойте Господу, ибо Он высоко возвеличен, Он поверг коней и всадников в море». Петь — это одно. Я читал сейчас из исхода 15 главы, 21 стих, последнюю часть стиха. Воспевать дела Божьи — это одно, а с послушанием делать то, что Он повелевает, — это совсем другая сторона. Люди воспевали то, что делал Бог, но не были готовы сделать то, что Он от них требовал. И потом начиналась беда и скорбь. Мы можем все прекрасно петь чудеса, великие дела Божьи воспевать. И Мириам это делала. Она взяла инструмент музыкальный, и как написано здесь, все они стали петь. 20 стих. «После этого пророчица Мариам, сестра Аарона, взяла в руки свои тимпан, а также и все женщины с тимпанами пошли хороводом, танцуя за ней». И Мириам запела в ответ мужчинам: «Пойте Господу, ибо Он высоко возвеличен». Можно петь, конечно, и нет в этом недостатка. можно делать настроение, мощное настроение делать и величать великие дела Господни, воспевать их всем сердцем, всей душою, и в конце концов быть не готовым всем сердцем и всей душою делать то, что Господь определил и заповедал. И что тогда поможет наше пение? Что тогда поможет игра на инструментах, если в конце концов великая беда над нами, скорбь? 24 стих. Сразу же после песнопения, как только окончилось песнопение, они дальше пошли, должны были идти. И 24 стих. «Тогда возроптал народ на Моисея и сказал, что же нам пить? И возопил Моисей громко к Господу, и Господь показал ему древесину. Когда же Моисей бросил ее в воду, то вода стала питьевой. Там он дал народу законы и предписания, и там подверг их испытанию, сказав, «Если ты будешь послушен указаниям Господа Бога твоего и будешь делать то, что благоугодно Ему, если будешь послушен повелением Его и соблюдать все заповеди Его, то Я не наведу на тебя ни одной из тех болезней, которые Я навел на египтян, ни одной из них, ибо Я, Господь, есть врач твой». Бог Господь исполнил народу своему физически для плоти предусмотренные обетования. Он даровал ману с небес, Он даровал воду им, но даровал также определение и заповеди дал народу и сказал, «Если вы послушно будете их исполнять, тогда Я не наведу на тебя, на вас, ни одной из тех болезней, которые Я навел на египтян, ни одну из этих болезней не наведу на вас, ибо Я, Господь, есть врач твой». И мы знаем ведь, что потом произошло после, чтобы вы видели, почему этот ропот снова пришел. Читаю 27 стих. «Затем они пришли в Элим. Там было 12 водных источников и 70 пальм, и они расположились там станом у воды». Теперь изменилась картина, стало все хорошо, не было больше нужды, не было скорби. Вода была, деревья там было, жара, она больше не страшила им. Нет, они были в тени, в прохладе, вода была у них там, кушать было тоже у них, что есть. Но они должны были дальше идти. Мы бы сказали бы, о, здесь хорошо, мы останемся здесь. Здесь мы... Все, что в чем нуждаемся, мы имеем. Все хорошо будет нам. Но написано, «И пошли они из Элима», 16 глава, «И все общество израильтян пришло в пустыню Син, которая находится между Элимом и Синаем, в 15-й день второго месяца по исходу их из земли египетской». Если бы они могли бы остаться там, в тени, то было бы прекрасно. Все хорошо. 70 пальм, хорошее число. 12 источников воды, каждому колену одно. 70 тоже хорошее число, божественное число. Потом же будет 70 старейшин у них, которые вместе с Моисеем пойдут на гору. Все было прекрасно там, в тени, в прохладе. Но потом они пошли в пустыню, внутрь пустыни. В испытание пошли они, чтобы доказать, следуем ли мы Богу во всяком случае, и любой ценой, будем ли мы послушны Ему, и тогда будем верить Ему, если вдруг не будет так, как было привычно нам, и не будет так, как нам хорошо. Это тогда начинаются времена испытания, в которых открывается, из какого материала мы устроены, изрезаны, вырезаны. Как долго, когда все хорошо, тогда кто не может тогда играть на инструментах и петь? Кто тогда не ляжет под 70 деревьев и 12 источников там и пить? Кто не будет тогда воспевать все чудные дела Господни, Божьи, ибо Он коней и всадников вверх моря? Так, поем теперь и хорошо. Но это не еще, все не еще, еще было не все. Испытания пришли. И испытания приходят на всех, которые идут в следование Господу. На всех, которые были вызваны из Египта и пустились по этому пути в обетованную землю. Путь Божий без испытания, такого пути нет. Или? Что вы там сказали? Нет, такого пути нет. Пути Божьего без испытания, такого нет пути. Путь Божий, он всегда крутой путь, и очень часто тернии на нем, но он хорошо для нас, если мы идем путем этим. И хорошо, когда мы не ропщим. Мы иногда не ропщим громко, иногда мы просто недовольны внутри себя и спорим с собою, с своей судьбою, ругаемся на людей, на всех, виним Бога, всех людей вокруг. Но мы только не виноваты, а все виноваты. Поэтому Господь должен уметь нас привести к внутреннему покою. Он хочет просто нам разъяснить, чтобы мы в любых обстоятельствах доверялись Ему, верили Ему и следовали за Ним, и Ему служили. Вы знаете, и в первый раз здесь и пала мана с неба, в первый раз упала мана с неба, чтобы им кушать было. Со стиха 9, возможно, я прочитаю 8 стих, последнее полустище. «Ибо что есть мы, ваш ропот не против нас, но ваш ропот против Господа». 8 стих, конец стиха. 9 стих. «Затем Моисей сказал Аарону, повели всему обществу израильтян. Я надеюсь, что мы и эту мысль, слово «общество», «экклезия», вызванное слово «общество». Я почитал уже этого. Впервые слово «общество», «община израильская», мы читаем в 12 главе, когда народ Божий был вызван вместе с вызовом, выводом. Народ Божий назван был обществом, общиной. Сначала были они 12-коленовый народ. И здесь стоит общество, община. Первый раз стоит это такое слово «община». 12 глава, 2 стих. «Этот месяц да будет у вас начальным месяцем, да будет он у вас первым посреди месяцев года. Дайте всему обществу Израиля следующие указания». Вначале народ, последователи Авраама, потомки Авраама, Исаака и Иакова. 400 лет прошло, 430 лет прошло, когда, в тот день, когда был выведен народ израильский, когда Агнец был заклан, когда кровь была пролита, когда был завет установлен, тогда это уже был не просто народ, не просто 12 колен израильских, но общество. И в тот момент Бог вошел с ними в завет, по отношению к завету, и поэтому он требовал от них послушания к тому, что он говорил, и по отношению к тому, что он сказал. Теперь снова пришло испытание. Моисей дал им повеление, которое он получил от Господа, чтобы каждый только столько собирал маны небесной, сколько он мог в этот день съесть, много или мало. Всегда хватит на этот день, но никто не должен был в неверии на следующий день с запасом собирать, ибо через это они бы поставили под вопрос, сможет ли Бог им дать на следующий день снова ману, как Он им обещал. Если Бог говорит, «Я говорю вам каждый день ману и кушайте ману каждый день», тогда Он имеет в виду, что говорит. Но не надо никому тогда набивать карманы на завтра и думать, «Я на завтра тоже позаботюсь». Нет, если Бог сказал, что «Я каждый день буду заботиться о вас», Он будет заботиться. Если Он думает, если Он сказал, как тут написано, «В пятницу можно и на два дня собирать на следующий день, чтобы в субботу вы могли быть дома, сидеть и не собирать больше, не ходить больше, но вам хватит тогда и на субботу». И Бог уже сделал, так сказал. Но здесь мы имеем этих людей, и мы думаем, «Я, что же может в этом плохого, если кто-то застрахуется на завтра, что-то немножко больше соберет? Это же неплохо». Нет, дорогие, не в этом дело. Речь идет о том, Богу полностью довериться, ничего не делать того, что было бы против Его слова и против Его определений. И если Он говорит, «Я вам буду каждый день давать ману», тогда и собирайте только на этот определенный день, тогда Он и думает так, как говорит. И мы видим, они наверняка честно это делали, но вы знаете, как написано, 20 стих, «Когда они услышали, но они не послушались Моисея, и некоторые немного оставили от него до следующего утра». 20 стих 16 главы. «Но в нем завелись черви в этом хлебе, и он стал вонять. Моисей же разгневался на них». Так они собирали его каждое утро, каждый по своей потребности. Но как только солнце начинало жечь, то он таял. Бог заботился о том, чтобы они не могли больше собирать лишнего. То, что лишнее было, оно таяло, и не было больше его. Моисей разгневался. Он ведь знал, что Бог ему повелел. Он передал это народу дальше, каждый день заново собирать новую ману. И люди не послушались Богу, не полностью. Они сказали, мы застрахуемся. Как мы можем быть уверены в завтрашнем дне, если мы сами себя пытаемся застраховать? Мы можем только тогда быть в безопасности, когда мы делаем то, что Бог сказал нам. Может быть, это тогда всегда будет испытание, но блажен тот человек, который эти испытания выдерживает. 22 стих. «В шестой же день они собрали в два раза больше хлеба, два гомера на каждого». Что это было? Как мы сейчас уже сказали, седьмой день был день покоя. Шесть дней вы должны собирать ману, а в шестой день, суббота, в этот день нельзя собирать. Они собирали два раза больше в шестой день, чтобы на седьмой день хватило. Так Бог позаботился о них. 33 стих 16 главы. «Тогда Моисей повелел Аарону, возьми сосуд, вложи в него один гомер манны и поставь его на хранение перед Господом для ваших будущих родов и по повелению, которое Господь дал Моисею». Аарон поставил сосуд в ковчег завета на хранение. Он в ковчег завета поставил этот сосуд на хранение перед скрижалями завета. Вы поняли, о чем речь идет? Евреям 8 главе мы можем читать. Этот сосуд с манной, он был положен в ковчег завета. Сразу же с первой манны было взято и в запас отложено в ковчег завета. Там, где Слово Божье находится, и народ Божий, где находится, там Бог заботится о пище. И здесь Он сам засвидетельствовал и сказал, «Сохраните это для свидетельства в ковчеге завета». Какой прекрасный образ на новозаветнюю общину! То, что тогда день Пятидесятницы было даровано, оно до последнего дня, действительно еще и сегодня, та же самая манна, и даже написано в одном из посланий, «И я дам ему сокровенную манну». Манна не которая где-то лежит, но там находится, в ковчеге Завета, там, где Слово Божие находится, там сохраняется эта манна. Что было в ковчеге Завета? В ковчеге Завета было Слово Божие. И человек живет не хлебом единым, но каждым Словом Божьим, которое исходит из уст Божьих. Что была манна? Манна была высказанное Слово, явившееся. Бог сказал и явилось. Бог сказал и явилось. Бог так повелел хранить его там, куда оно и принадлежало, то есть положенным в ковчег Завета. Вы можете читать это, я уже сказал, это в Евреям написано, в 8 главе, если я правильно помню, где нам этот пример дается. Это 9 стих, 9 глава, 3 стих. «За вторым же завесом находится та часть шатра, которая называется «Святое святых», с золотым жертвенником для курения и полностью обшитым золотом ковчегом Завета, в котором находятся кувшин с манной, а также посох Аарона, который дал цвет и скрижали Завета». Так Бог это определил, как свидетельство, как подтверждение тому, что Он заботится для Своего народа. Он не только выводит народ свой, Он заботится в пути после вывода и готов ввести народ Божий в обетованную землю. Испытания, которые приходят на нас, они принадлежат к нашему к нашей верующей жизни. Без этих испытаний не получится. Это наше испытание, что мы с верою и с послушанием идем и следуем за Господом. И эти испытания не должны быть для нас чуждыми. Напротив, мы должны знать через это, что они принадлежат просто к нашему пути. Глава 17 мы уже читали, а с Моисеем, что было потом, и с народом, как они шли, были на высоте, были внизу, духовно понимая. И они спрашивали себя всегда, есть ли Господь вообще среди нас или Его нет среди нас. Возлюбленные, позвольте мне и это сказать открыто и искренне. Если мы здесь не создаем какую-то искусственную атмосферу, мы все-таки можем спокойно сказать, что Господь находится среди нас. Самое большое испытание — это не тамбурин, не бубен, не кимвал. Самое лучшее испытание — признаком. Лучшим признаком присутствия Бога является, любим ли мы и дорожим ли мы этой сокровенной манной, принимаем ли мы эту манну, Слово Божие, открытым и данным нам свежим с трона, и знаем, что ковчег Завета был открыт, и тайны были раскрыты для нас. Петь может каждый, и танцевать, возможно, тоже. И танцевать каждый может и петь. И иногда танцует возле золотого тельца. И тогда было много танцев и веселья. И когда Моисей с горы шел вниз и увидел сдалека, услышал это веселье, танцы, он спросил себя, «О, не если это та победоносная песня о великих чудных Божьих делах?» Он не знал, что там происходит, а ему было сказано, «Иди вниз, тот народ, который ты вывел, он сделал большой грех». Но в тот момент, когда он слышал настроение такое хорошее, веселье, он думал, «О, Там ничего плохого, возможно, и не есть. Там мощно поется, там что-то великое Господь сделал. Нет. Его ждал, когда пришел он ближе, ждал его сюрприз неприятный, и уже произошло. Не там, где делается настроение какое-то, не там, где бубен и кимвал громко играют, но там, где люди в духе и в истине могут поклоняться Богу, и Бога с искренними сердцами, Богу с искренними сердцами приносят благодарение, наполненные истинным Словом и Духом. Там находится Бог. Если там потом еще бубен и кимвал заиграет, это будет тоже хорошо. И если через это придет хорошее настроение, и мы будем веселы пред Господом, то это неплохо. Но это и есть Божий распорядок, поочередность. Все то, что принадлежит к служению Божьему, оно должно быть среди нас. Одно не исключается другим. Это есть такие лекции сегодня, которые мы из этих всех историй можем научиться этому. Я сегодня проповедь брата Брангама слушал. Мы скоро переведем ее, конечно, эту проповедь. И там он говорит о народе израильском. И он говорит о такой мысли, об этих друзьях там, товарищах, Датан и Корей, и Валаам, и так далее. Что было трудно для этих людей их Божье место найти. Это всегда так странно, что как раз-таки такие люди, которые место другого хотят занять, через это они доказывают, что они свое место еще не нашли у Бога, и других места еще не распознали, что это правильно. В тот момент, когда все эти друзья, в кавычках, распознали бы, что Моисей для этого задания был определен Богом, и никак они думали, ты, конечно же, не один, они думали здесь, который что-то говорит и который что-то с нами тут делает. Мы тоже еще здесь есть. Так они думали. Для них было много места, хватало бы места им. Но другое место определил для них Бог. Не место Моисея, но место Моисея принадлежало Моисею. Место Аарона принадлежало Аарону, было определено от Бога, и всех других места принадлежат им. И это есть Божья поочередность и Божья воля. Но если кто-то место, которое Бог ему хочет дать, не нашел еще, тогда приходит к беспокойству. Тогда ведь это Божья лекция для нас. Вещи ведь написаны для того, чтобы просто Библию имели с многими страницами, но все это написано для того, чтобы мы через это мы учились. Я как хотел бы сказать, что я вообще не хотел сегодня об этих мыслях говорить. Я хотел просто прийти сюда, передать приветы из Зальцбурга, из Цюриха, и потом перед собранием как раз-таки я в первом послании к Коринфянам, 16 главе, читал. И там мне впало во взор, что даже самые великие мужи Божьи, если приходил момент такой, что они были также зависимы от помощи Божьей, они, может, делали какие-то планы, они планировали поездки, они говорили, если есть воля Божья, тогда то или другое произойдет, то или другое сделаем. Но не всегда происходило так, не всегда происходило так, как думает человек и определяет. Но вот здесь, к примеру, Павел пишет, здесь очень просто пишет, как бы писал один из нас. В первом послании к Коринфянам, 16 глава, с 5 стиха, он пишет простые строки. «Приду же я к вам, когда обойду Македонию, ибо Македонию я только обойду, а у вас я пробуду, пожалуй, дольше, может быть, даже пробуду всю зиму, чтобы вы могли затем сопровождать меня при моем дальнейшем путешествии». Здесь написано слово «может быть». Мы, может быть, сказали: «О, муж Божий, пророк, апостол, который говорит всегда, так говорит Господь». Но как я благодарен за Библию, за простой текст. Я благодарен за трезвость этих мужей, истинных мужей Божьих. И никто из них не был благочестивым фанатиком. Они были все мужи Божьи по формату своему. Но они стояли двумя ногами, как мы немцы говорим, на земле. Они, где имели слово от Господа, они писали и говорили: «Это я говорю, не я, но Господь говорит». И там, где не было слова от Господа, они просто так говорили: «Это не Господь говорит, это я говорю». И потом он даже сказал, что «потому что тяжелые обстоятельства сейчас, время тяжелое, я советую вам, как один из тех, который получил милость от Бога». Есть такой текст у Павла. Это ведь есть та мощь в Слове Божьем. Не так, как мы думаем, что всегда надо говорить, говорит так Господь. И он говорит: «Может быть, я останусь здесь зимой у вас». И все-таки он самый великий муж Божий. Какие мы имеем с собой представления порою, это нам мешает порой оставаться трезвыми. Если мы понимали бы, что есть две различных области у Бога, это земная область или сфера у Бога, и другое — это Божья сфера или Божья область, и что в обоих сферах мы должны оставаться трезвыми и разумными, как это должно быть. И тогда только Бог может использовать нас. Если в земном мы трезвы и спокойны, то и в духовном так будет. И обе сферы должны друг с другом как бы взвешены быть. И стих 7, он говорит: «Ибо я хотел бы в этот раз не только проездом увидеть вас, но надеюсь некоторое время побыть у вас». Мы бы так же написали, как простые люди. И я бы так написал, без того, что я апостол. Я тоже мог бы написать. И также Павел писал свое послание. Еще раз хочу сказать, какая великая милость, что мы таких мужей Божьих имеем или имели. Можно видеть с одной стороны, когда они в служении Божьем стояли, тогда мог тот же самый Павел говорить: «И если ангел с неба придет и возвестит вам иное Евангелие, не то, которое мы вам проповедовали, да будет анафема». И несомненно, Павел осознавал свое служение пред Богом. Но когда было запланировать поездку, оставаться, ехать, или же некоторое время побыть здесь или там, он говорит: «Я надеюсь, может быть». Не так прекрасно ведь? Потому что все в свое время делалось. Он не стоял над временем, апостол Павел, но он шел по времени. Среди народа был, он хотел всем служить. В другом месте он говорит, что он к римлянам хотел бы быть как римлянин, грекам хотел бы быть как грек, чтобы как можно больше завоевать для Господа душ. Я хочу не быть проездом у вас, но хотел бы у вас некоторое время побыть, если это воля Господня, читали мы здесь. Если это есть воля Господня. Здесь... «В Ефесе я останусь еще до праздника Пятидесятницы, ибо мне предоставилась для разнообразной и успешной деятельности, и, конечно же, нет недостатка и в противниках». И это было очень открыто сказано. Мы бы с нашей точки зрения сказали бы: «О, Боже, если бы Павел был бы здесь, мы бы здесь от сердца шли бы с ним и говорили бы: Павел, самый большой подарок, который Бог нам дал после нашего искупления, это есть то, что тебя пережить и твое служение». И мы бы слушали бы, не так ли? В первых рядах мы бы сидели, если бы Павел проповедовал бы. Даже на пол бы сели. Если бы Павел проповедовал, я бы даже готов был на пол сесть возле него. Мужи Божьи, они от Господа были использованы, и все-таки должен был этот муж Божий так писать. И в противниках нет недостатка. Для, против кого были эти противники? Против кого, как мы уже были сказаны, как у Моисея пример был, они свое место, эти противники, в Царстве Божьем не нашли, и в теле Иисуса Христа не нашли себе место свое. И потом они неспокойные, они недовольны, и всех заражают этим недовольством. И вот неспокойствие уже в теле Господне. Но так не должно быть, дорогие. И дальше, потом говорится о Тимофее, и дальше Павел объясняет. 13 стих мы читаем. «Будьте бдительны» той же главы. «Стойте твердо в вере, будьте мужественны, становитесь сильными. Все да происходит у вас с любовью». Какое наставление обращено здесь ко всем нам. Будьте бдительны, стойте твердо в вере, будьте мужественны, становитесь сильными. Так призывает Господь нас сегодня через это слово. Все другое, даже если противников хватает, но потом приходит увещевание, потом приходит духовная часть, потом наше построение приходит, наша твердость в Господе. Будьте бдительны, стойте твердо в вере, будьте мужественны, становитесь сильными. Все да происходит у вас с любовью. Как часто любовь была воспета, но она должна переживаться нами. Мы жить должны этой любовью. И если любовь предлагается, нужно принять ее, взять ее. Даже любовь Божья, которая безгранична, она воздействует в нас. Если мы принимаем ее, если нет, то нет. Также, если мы эту любовь раздаем друг другу, она должна приниматься нами. Мы должны разделять ее между собою. Он пишет, «Хочу же обратить ваше внимание еще на одно, дорогие братья». Там пишет он о доме Стефана. Он был один из первых. «Поэтому покоряйтесь и вы таким людям, и вообще каждому, кто сотрудничает и трудится». Я рад, пишет дальше Павел, прибытие Стефана, Фортуната, их Ахиака, Ахаика, они возместили мне ваше отсутствие и принесли мне, как и вам, духовный покой или ободрение духовное. Таким мужам вам нужно платить признание. Мы здесь имеем два слова. Духовный покой или же ободрение. В ободрении есть покой Божий, и в Божьем покое есть ободрение. В неспокойстве, беспокойстве, вы знаете, что в этом сокрыто. Ничего хорошего. Наш брат читал, есть еще определен покой для народа Божьего, Божий покой. И кто в этот Божий покой входит, тот уже не в беспокойстве. Он почиет в Боге от всех своих дел и почиет в делах Божьих, покоится то, что произошло на Голгофе. Он покоится в этом. Как и Бог покоился от всех своих дел. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Бог со дней сотворения мира что-то еще делал над луной, или над морем, или над чем-то совершенным? Нет, совершенно нет. Когда Бог был готов сотворением, Он все посмотрел на все и сказал, «О, прекрасно, чудно прекрасно». И все, больше ничего не изменялось в этом творении. Если мы получили милость от Бога, видеть завершенное искупление, происшедшее на Голгофском кресте с точки зрения Бога, то есть выше, и с верой осознавать значение сего, тогда мы приходим в покой в Боге. тогда мы покоимся от всех наших собственных дел. Все они прекращаются, и мы покоимся в Боге. Мы покоимся в искуплении, мы покоимся в прощении, в примирении, в искуплении, в милости. И тогда то, что мы с верою приняли, тогда это все становится Божьей реальностью. Что мы здесь читали сегодня или раньше? А им это возвещение ничего не помогло. Почему? Потому что не растворили верою. Самое великое послание Божье или весть Божия ничего не поможет никому, если она не будет связана с верою и принята с верою. И кто верит, тот становится блаженным. Больше, чем блаженным, никто не может стать. Мне хватит, если я становлюсь блаженным и святым. И я это уже стал у Господа. И тогда нам только у Бога осталось поблагодарить Его. Что сказал Иаиль, пророк? Кто призовет имя Господня, должен быть, стать святым, блаженным. Мы сделали это, мы Божье имя призвали Господня. И что же следствие от этого? Мы должны стать блаженными, святыми. Мы призвали имя Господня. Мы это сделали или нет? Где же ваш отзыв? Я не слышу вашего отзыва. Вы меня извините. Но это ведь слово, живое слово. Дорогие, мы говорим иногда о неверии, и мы сидим так спокойно на этом неверии, как на порохе, и еще его и греем, и заботимся о нем. Но вера ведь для нас должна быть самое главное. И мы поверили Богу, и потому что мы поверили Богу, мы подтвердили, что Он истинен. Ибо кто не верит в Бога, Богу делает его лжецом. Так что мы верим Богу. Мы верим тому, что Он сказал. И идем с этой верою. В Божий покой мы входим. Тем не помогло возвещение, потому что они не растворили верою это возвещение, не приняли с верою его. Нам это принесло большую пользу, нам это помогло, потому что мы связали это с верою, сохранили, приняли с верою, и поэтому она есть твердая часть нашей жизни. И в конце еще последние стихи здесь, которые всем нам пройдут сквозь сосуды и мозги. 21 стих. «Здесь мой Павла собственноручный привет. Кто не любит Господа, тот да будет проклят. Маранафа. Милость Господа Иисуса да будет с вами. Моя любовь пребывает со всеми вами во Христе Иисусе». Какое приветствие, какое здесь в напутствии сказаны слова, какое увещевание, какое серьезное слово. «Кто не любит Господа, — он сказал, — на том пребывает гнев Божий, и со гневом Божьим проклятие, и с проклятием погибель. Но кто любит Господа, с той любовью, с какой мы были возлюблены им, тот тогда благословен от Бога, благословен благословением всемогущего Бога. Наш Господь сказал, кто любит меня, тот исполнит мои заповеди. Давайте Слово Божие будем любить и хранить его, и соблюдать, не роптать. Многие уже роптали и сетовали, и остались на пути, как народ израильский. 23 тысячи погибло в один день, если я хорошо помню. Давайте мы будем принадлежать к тем, которые с верой идут вперед, к тем, которые благодарны, к тем, которые любовь Божью в сердце своем носят, и с этой Божьей любовью мы можем Господа и любить, и всех, которые были возлюблены Господом, также любить. Без всякого усилия, без напряжения. Любовь Божия, она что-то живое, она что-то действующее в нас. Здесь Павел говорит, «Здесь мой Павла, собственноручный привет. Кто не любит Господа, тот да будет проклят». Это серьезное слово. И сразу слово «Маранафа». Значение этого слова, общепринятое значение, означает «Господь грядет». Мы благодарны за то, что Господь проклятие превратил в благословение, и что мы можем верить, что мы можем любить, что Он свою волю вложил в нас, чтобы мы шли по Его Слову. И потом, в конце еще читаем, «Моя любовь пребывает со всеми вами во Христе Иисусе. Милость Господа Иисуса да будет с вами». Если милость Божья будет с нами, тогда будет все хорошо. Нам не надо ни о чем заботиться тогда. Только с доверенностью, с доверием Господу все возложить в Его руки. И Он обещал, что Он все прекрасно закончит. Пусть мы научимся этим лекциям Святого Писания, все, что мы здесь читали, чтобы мы что-то научились из этого чему-то, то есть любить Господа, заново довериться Ему полностью, на 100%, и знать, что Он исполняет то, что Он обещает. В нужное время Он все прекрасно закончит. Мы это Божье послание хотим связать с верою и Господу довериться полностью, что Он в нужное время все прекрасно приведет к концу, прекрасно закончит для славы и для чести Его имени. Аминь.